Александр хотел ехать в Орду, но псковитяне не пустили его, говоря: «Не езди, господин, в Орду! Чтоб с тобой не случилось, умрем, господин, с тобою на одном месте». Надобно было действовать силою, но северные князья не любили действовать силою там, где успех был неверен. Они рассуждали. Псковичи крепко взялись защищать Александра, обещались все умереть за него, а близко их немцы, те подадут им помощь. Придумали другое средство. И придумал его Калита, по свидетельству псковского летописца. Уговорили митрополита Феогноста проклясть и отлучить от церкви князя Александра и весь Псков, если они не исполнят требования князей. Средство подействовало. Александр сказал псковичам: «Братья мои и друзья мои, не будь на вас проклятия ради меня. Еду вон из вашего города и снимаю с вас крестное целование. Только целуйте крест, что не выдадите княгине моей». Псковичи поцеловали крест и отпустили Александра в Литву, хотя очень горьки были им его проводы. Тогда, говорит летописец, была во Пскове туга и печаль, и молва многое по князе Александре, который добротою и любовью своею пришелся по сердцу псковичам. По отъезде Александра послы псковские отправились к великому князю московскому и сказали ему: «Князь Александр из Пскова поехал прочь, а тебе, господину своему князю великому, весь Псков кланяется от малой до велика, и попы, и черницы, и черницы, и сироты, и вдовы, и жены, и малые дети». Услыхав, что Александр уехал из Пскова, Калита заключил с псковичами мир вечный по старине, по очи, не по дедине. После чего митрополит Феогност с новгородским владыкою благословили посадника и весь Псков в 1329 году. Полтора года пробыл Александр в Литве, и, когда гроза приутихла, возвратился к жене в Псков, жители которого приняли его с честью и посадили у себя на княжении. 10 лет спокойно княжил Александр в Пскове, но тосковал по своей родной Твери. Псков по формам своего быта не мог быть наследственным княжеством для сыновей его. Относительно же родной области он знал старый обычай, по которому дети изгнанного князя не могли надеяться на наследство. По словам летописи, Александр рассуждал так: «Если умру здесь, то что будет с детьми моими? Все знают, что я выбежал из княжества моего и умер на чужбине. Так дети мои будут лишены своего княжества». В 1336 году Александр послал в Орду сына Феодора попытаться, нельзя ли как-нибудь умилостивить хана, и, узнавши, что есть надежда на успех, в 1337 году отправился сам к узбеку. «Я сделал много зла тебе», — сказал он хану, — «но теперь пришел принять от тебя смерть или жизнь, будучи готов на все, что Бог возвестит тебе». Узбек сказал на это окружавшим: «Князь Александр смиренную мудростью избавил себя от смерти и позволил ему занять Тверской стол. Князь Константин Михайлович волею или неволею уступил княжество старшему брату». Но возвращение Александра служило знаком к возобновлению борьбы между Москвою и Тверью. Скоро встречаем в летописи известие, что Тверской князь не мог поладить с московским, и не заключили они между собою мира. Еще прежде видим, что бояре тверские отъезжают от Александра к московскому князю. Спор мог кончиться только гибелью одного из соперников, и Калита решился предупредить врага. В 1339 году он отправился с 2 сыновьями в Орду, и вслед за этим Александр получил приказ явиться туда же. «Зов этот последовал, думаю, Калиты», — говорит летописец. Александр уже знал, что кто-то оклеветал его пред ханом, который опять очень сердит на него, и потому отправил перед собою сына Феодора, а за ним уже отправился сам по новому зову из Орды. Федор Александрович встретил отца и объявил ему, что дела идут плохо. Проживший месяц в Орде, Александр узнал от татар, приятелей своих, что участь его решена. Узбек определил ему смерть. Назначили и день казни. В этот день, 29 октября, Александр встал рано, помолился. И, видя, что время проходит, послал к ханше за вестями. Сел и сам на коня и поехал по знакомым разузнавать о своей участи, но везде был один ответ, что она решена, что он должен ждать в этот самый день смерти. Дома его ждал его посланный от ханши с той же вестью. Александр стал прощаться с сыном и боярами, сделал распоряжение насчет княжества своего, исповедался, причастился. То же самое сделали и сын его Феодор и бояре, потому что никто из них не думал остаться в живых. Ждали после того недолго. Вошли отроки с плачем и объявили о приближении убийц. Александр вышел сам к ним навстречу и был рознят по составам вместе с сыном. Калита еще прежде уехал из Орды с великим пожалованием и с честью. Сыновья его возвратились после смерти Александровой, приехали в Москву с великою радостью и весельем, по словам летописи. Тверской стол перешел к брату Александрову Константину Михайловичу, который называется собирателем и восстановителем Тверской волости после татарского опустошения. Мы видели, что князья хорошо понимали, к чему поведет усиление одного княжества насчет других при исчезновении родовых отношений, и потому старались препятствовать этому усилению, составляя союзы против сильнейшего. Что предугадывали они, то и случилось. Московский князь, ставший силен и без соперника, спешил воспользоваться этой силой, чтобы примыслить сколько можно больше к своей собственности. Начало княжения Калиты было, по выражению летописца, началом насилия для других княжеств, где московский собственник распоряжался своевольно. Горькая участь постигла знаменитый Ростов Великий. Три раза проиграл он свое дело в борьбе с пригородами, и хотя после перешел как собственность, как опричнина в род старшего из сыновей Всеволодовых, однако не помогло ему это старшинство без силы. Ни один из Константиновичей Ростовских не держал стола великокняжеского. Ни один, следовательно, не мог усилить свой наследственный Ростов богатыми примыслами. И скоро старший из городов северных должен был испытать тяжкие насилия от младшего из пригородов. Отнялись от князей ростовских власть и княжение, имущество, честь и слава, говорит летописец. Прислан был из Москвы в Ростов от князя Ивана Даниловича, как воевода какой-нибудь, вельможа Василий Кочева и другой с ним, Меняй. Наложили они великую нужду на город Ростов и на всех жителей его. Немало ростовцев должны были передавать москвичам имение свое по нужде, но, кроме того, принимали еще от них раны и оковы. Старшего боярина ростовского Аверки москвичи стремглав повесили, и после такого поругания чуть живо отпустили. И не в одном Ростове это делалось, но во всех волостях и селах его, так что много людей разбежалось из ростовского княжества в другие страны. Мы не знаем, по какому случаю, вследствие каких предшествовавших обстоятельств позволил себе Калита такие поступки в ростовском княжестве. Должно полагать, что ростовским князем в это время был Василий Константинович. Со стороны утесненных князей не обошлось без сопротивления. Так московский князь встретил врага в зяте своем Василии Давыдовиче Ярославском внуки Федора Ростиславича Черного. Василий, как видно, действовал заодно с Александром Тверским и помогал ему в Орде, ибо есть известие, что Калита посылал перехватить его на дороге к хану, но ярославский князь отбился от московского отряда, состоявшего из 500 человек, достиг Орды, благополучно возвратился оттуда и пережил Калиту. По смерти Александра и Тверь не избежала насилий московских. Калита велел отнять от Святого Спаса колокол и привезти в Москву. Насилие очень чувствительное по тогдашним понятиям о колоколе вообще, и особенно о колоколе главной церкви в городе. Из других князей упоминаются. Князь Александр Васильевич Суздальский, помогавший Калите опустошать Тверские волости. Александр умер в 1332 году. Его место занял брат его, Константин Васильевич, участвовавший в походе под Смоленск. Стародубский князь Федор Иванович был убит в Орде в 1329 году. Мы видели, что Галич и Дмитров достались брату Александра Невского, Константину Ярославичу, у которого упоминаются сыновья Давыд, князь Галицкий и Дмитровский, и Василий, после которого видим разделение волости. Ибо под 1333 годом говорится о смерти князя Бориса Дмитровского, а под 1334 годом о смерти Федора Галицкого. Упоминается князь Романчук Белозерский. Под 1338 годом упоминается князь Иван Ярославич Юрьевский. Это должно быть потомок Святослава Всеволодовича. Об убиении князя Ивана Ярославича Рязанского в летописи упомянуто в рассказе о походе татар с Калитою на Тверь. Сын и преемник Ивана Ярославича Иван Иванович Каратопол, возвращаясь в 1340 году из Орды, встретил родственника своего, двоюродного брата Александра Михайловича Пронского, отправлявшегося туда же с данью или выходом, ограбил его, привел в Переславль Рязанский и там велел убить. Явление это объясняется тем, что старшие или сильнейшие князья в каждом княжестве, в видах усиления своего насчет младших, слабейших, хотели одни знать Орду, то есть собирать дань и отвозить ее к хану. В Смоленске княжил Иван Александрович, как видно, надеясь на отдаленность своего княжества. Он не хотел подчиняться хану и возить выход в Орду. И потому узбек в 1340 году послал войско к Смоленску, куда велел также идти всем князьям русским — Рязанскому, Суздальскому, Ростовскому, Юрьевскому, Друцкому, Фоминскому и мордовским князьям. Московский великий князь сам не пошел, но отправил свое войско под начальством двоих воевод – Александра Ивановича и Федора Акинфовича. Эта рать пожгла посады смоленские, пограбила села и волости. Несколько дней постояла под Смоленском и пошла назад. Татары пошли в Орду с большим полоном и богатством, а русские князья возвратились домой здоровы и целы. Новгородцы, освобожденные московским князем от Василия Тверского, не могли доброжелательствовать наследникам Михайловым. Они признали своим князем Дмитрия, потом Александра Михайловича, когда он возвратился с ярлыком из Орды, но не приняли к себе Александра после убийства Шевкалова. Взяли наместников московского князя и стояли за последнего против Александра и псковичей. Но Калита скоро показал новгородцам, что переменилось только имя, и что значение Твери относительно Новгорода перешло к Москве. Что же теперь спасет Новгород? От Твери спасла его Москва. От Москвы должен спасти его какой-нибудь другой город, Москве враждебный. Следовательно, новгородцы должны искать врагов московским князьям, пользоваться ссорами в семействе последних. Но когда эти ссоры прекратятся, когда уже не будет других князей, кроме московского, то что тогда останется новгородцам? Останется или отказаться от своего старого быта, приравняться к Москве или искать соперника московскому князю в Литве. Но московским князьям нужны были еще прежде всего деньги, чтобы с одной стороны задаривать хана, с другой – накупать как можно больше сел и городов в других княжествах. Вот почему Новгород мог еще на несколько времени сохранить свой прежний быт, удовлетворяя денежным требованиям великих князей, усиливая последних на свой счет. В 1332 году Калита запросил у новгородцев серебра Закамского, старинной дани Печерской, и за отказ взял Торжок, Бежецкий верх, а в следующем году пришел в Торжок со всеми князьями Низовскими и Рязанскими и начал опустошать новгородские волости. Новгородцы отправили послов звать великого князя в Новгород, но он их не послушал и, не давши мира, поехал прочь. Новгородцы отправили за ним новых послов с владыкою Василием,